Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем возможность встречи, рассуждения, исследования Священного Писания своей внутренности. Мы с вами в продолжении темы. У нас сегодня дальше будет продолжение. Нам опять надо будет всегда, в принципе, во всех темах необходимо бодствовать и находиться в молитвенном состоянии. Да, это неотъемлемая часть. Но бывают такие моменты, когда надо еще более бодствующем состоянии. У нас продолжение по линии вопроса возбуждения чистого смысла. Рядом будет обязательно создавание обстановки, чтобы не пробуждались мы, не пробуждался чистый смысл. Дальше отвечаемость помазанию. Вот. Но будет появляться действие демонической силы, которое будет соответствовать и создавать обстановку глухоты. Потому что книга Откровения говорит, если кто услышит голос мой, значит, дьявол будет стараться глушить. Дальше, податливость, откликаемость. Податливость, это вот тебе предлагают пойти поприще, а ты что, пошел два, а тут и одного не допросишься. А откликаемость, вот зовешь по имени, а человек не слышит даже своего имени. А что, где, чего, а где тебя носит, где ты летаешь, куда тебя унесло, чем? Переживаниями, волнениями, скорбями, грехами, демоническими воздействиями, наваждениями. Это все похуже и подальше. И получается, чем труднее до человека докричаться, тем больше он находится в своей, в чем? В проблеме, переживании, волнении, в отсутствии всякого присутствия. Где-то перед ним какие-то образы, какие-то обстоятельства, и человек там находится. Чем более сложная обстановка, тем глубже он в нее погрязает в своих переживаниях. И бесполезно ему что-то говорить или ей. Но зачастую, когда люди более взрослые становятся, они уже попадают в определенную степень, ну, наваждения, по-другому не скажешь. Вот чувства обуревают, наваждение такое навалилось на человека. И человек под этой тенью находится. И от этой тени, того наваждения, происходит воздействие. И человек становится откликающимся на то состояние. Вот ты говоришь, а он ничего не слышит. Ты объясняешь, ничего не доходит. Есть такое выражение, знаете, как зерно, как горох об стенку, да? А Иисус сказал, возьмите ваши уши, вложите. Это получается, я когда вам сказал, ваше ухо слово зашло, и оттуда его кто-то вытолкнул, что-то вытолкнул. А что так? Дальше, водимость Духом Божьим. А тут получается, водимость да не Духом Божьим. Поэтому нам необходимо все эти вопросы рассмотреть. По-другому, овцы, говорит, слушаются голоса моего. За другим не идут. Но зачастую получается, когда мы попадаем в определенные обстоятельства, влипаем в определенные истории, тогда хочется задать вопрос. Так кто же был пастухом на ту единицу времени? Не то, что человек человеку был пастухом или слепой слепого водил. Нет. Это какого совета человек принимал, какого мышления воспринимал? Чего это ради? И человек считает, что это у него гениальнейшие мысли. Дело в том, что когда... Это лицом Божьим на совете неба, так без малого сказать, все воинство Господне стояло и решался вопрос, кто увлечет меня Хава на войну. И там были духи, которые из воинства Божьего, надо так понимать, сегодня мы не касаемся этого вопроса. И один предлагал, вот так надо увлечь. В его глазах, в его мышлении, рассуждении, в его логике, в его подсчете, в его стиле мышления, рассуждений. Было не иначе. Но у меня гениальная идея. Я обязательно добьюсь результата. Кто, как не мой совет, должны выслушать, понимаете? И получится. А Бог послушал, говорит, несостоятельное предложение. Другой поднимается, говорит, а у того, кто знает, может быть лучше, а может быть хуже этого, который предыдущий говорил. Правда, по общему принципу получается, следующий, который предлагает свое предложение, он считает, что предыдущее несостоятельнее, а мое лучше. Но практика того, на что обращал внимание Бог, показывала, и согласно Средне Священного Писания, парадокс. Бывают люди, после первого предложения, предлагающие второе, предлагают более ненормальное, но в их глазах разумное. Почему такое поврежденное мышление? Ну, мы сегодня не об этом. Мы о вопросе отвечаемости того, когда Бог возбуждает нас чистому здравому смыслу. Или по-другому, чтобы свежее елей помазание, которое на голове, на нашей. Вообще интереснейший вопрос. А чего он нужен, этот елей на голове? А что будет, если он будет или не будет на голове? Правда интереснейший вопрос? Мы об этом вопросе с вами никогда не рассуждали, но согласно странице Священного Писания, показано, что Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня проповедовать, освобождать, вывести из измученных. По-другому звучит обратное чтение этого стиха или сюжета так. Если бы не был помазан, то не знал, как бы кого из какой сложившейся обстановки вывести на свободу. По-другому звучит так. Оказывается, свежесть помазания называется, чтобы мы понимали, хотя бы одну из областей, всего лишь трогаем. Вот для решения вопроса, как вот с этой душой поступить, помазание свежее для решения вопроса этой души. Но когда появляется следующая душа, то помазание, которое сработало для предыдущей души, не сработает для последующей. Никогда. Может быть, сегодня мы не будем этому уделять время, но чтобы мы понимали, Сын Божий сказал, я никогда, говорит, ничего, или Сын Человеческий никогда ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Я от Отца получил заповедь, что говорить и передать. По-другому звучит так. На каждый момент, что говорить, я получил заповедь. Вот сейчас заповедь вот это передать, а вот через 5 минут уже другое буду передавать нечто, а потом буду третье передавать и так дальше. Заповедь. По-другому, вот к этому случаю нужно вот такой подход, а вот к этому случаю совершенно другой. Об этом говорится. Кого-то страхом спасайте, а к другим будьте с любовью, с рассмотрительностью. Даже люди мира сего и то говорят, кому кнут, а кому пряник. А по-другому, когда кнут, а когда пряник. А зачастую бывает наоборот. Вот это ведение и сознание, понимание, что сейчас важнее, практичнее, необходимее, дает свежесть помазания. Как это понять? Еще один из моментов, и мы сейчас дальше будем идти по теме, иначе сейчас мы в эту сторону далеко с вами уйдем. Бог когда-то сказал Ионе, ты должен идти в Ниневию. Это было свежее помазание, которое необходимо было применить и внедрить в жизни. Как для самого себя, в вопросе подчиняемости, откликаемости, отвечаемости, о возбуждении здравого чистого смысла, ревности на предмет вопроса спасения этих погибающих людей. Но человек этот, пророк, по-другому сделал Иона. Он воспротивился и сверху положил свою непокорность, непослушание, свое своеволие, свое мнение и чуть ли не в обратном направлении купил билет и поплыл в совершенно другое место. Вот теперь, чтобы он получил бы свежее помазание, пойди в Ниневию, вот то, которое он, что сделал? Покрыл, потоптал, пренебрег, проигнорировал, попрал? Ну, какие слова? А какие по-другому? Вот теперь оно не сработает, пока мест он не осознает, пока до него не достучишься. И он на корабле, буря, он прекрасно понимает, чего ради буря, из-за меня. Что надо сделать? Сразу 2 совета. Признать себя виновным, и дальше Бог покажет, как поступать. Либо не признать себя виновным, и, ну, куда? На дно, на дно корабля. Между грузов там спрятаться, это интересно, и уснуть. О, возлюбленному своему дает сон. Такой сон при таких обстоятельствах, не при буре, а при том понимании, что буря из-за тебя. Ты же это прекрасно знаешь. И вдруг сон войти. Это страшное положение. Кто ему дал сон и почему он воспользовался этим сном? Как его нашел начальник корабля? Это тоже сенсация. Это среди вещей. Как? Они что, считали, что кого-то не хватает? Или Иона был популярной личностью такой, что понимаешь, а куда он исчез? Что случилось? Где его найти? Каким-то образом его отыскали. Я не иначе понимаю, что Божье водительство привело начальника корабля туда. Или ему сказали, кто-то нашел, или тот сам пошел, тоже детали. Слушай, встань, воззови к своему Богу, ты посмотри, что творится. Давай будем жребий бросать. Ну, дальше, жребий выпал на него. Кто ты, зачем и так дальше. Я служу Господу Богу, неба и земли. И бегу от его лица, потому что он послал меня в Ниневию. Они бедные, испугались. И ты еще, у тебя язык поворачивается, сказать, что ты служишь. Но ты же потоптал помазание Божье, поручение. Ты же не откликающийся на голос его. Ты же хочешь говорить, что он твой пастырь. А где же результаты откликаемости? Бросьте меня в море, и для вас оно утихнет. А ты на что рассчитываешь? Ты рассчитываешь, что смерть тебе будет? Или ты рассчитываешь на то, что такой человек, как ты, разве может погибнуть? Разве можно его, прервать жизнь? Куда он денется? Он должен сначала все вопросы решить. На что он рассчитывал? Это серьезные вещи. Ну ладно, кит поглотил. Но если внимательно рассмотреть, там рассматривается интересный вопрос, что он еще медлил столько дней. А сколько дней он там был у кита на отдыхе? Сколько? Иисус говорит, сколько? 3 дня, 3 ночи. Как Иона был знамением. Вот так вот, говорит, и они, 3 дня, 3 ночи. С одной стороны, 3 дня, понимаете, нужно было проповедовать по всему городу. Это один вопрос, что 3 дня, то он такой громадный, что ты его не обойдешь с проповедью. 3 дня надо было его обходить. Очень похоже, что он там. Но написано, что как Иона был в чреве кита. А, так он там, значит, не пару часов отсиделся? Иона, а чего ты время тянул? Ты на что рассчитывал? И вот когда человек увидел, что умирать не умирает, там же нужно же задохнуться, ну откуда кислород поступает? Он говорит, уже голова обвита травой. Ну уже все. Вы знаете, для меня не видно того момента, что он сразу воскликнул, а 3 дня Бог медлил. Я что-то вижу, что он тянул время. Но это уже детали. И когда он покаялся, то Бог повелел киту извергнуть. Произошло извержение из уст кита. Слово «извергнуть»? Я, говорит, извергну того, кто, говорит, отречется меня вот, пред миром всем прелюбодейным, развратным. А кто не отречется, того, говорит, исповедую. Не буду, говорю, извергать из уст моих. Дальше, и дальше вопрос. Ну, Иона, теперь ты же можешь исполнить то Слово Божие, которое Бог тебе сказал до того, как ты купил билет и поплыл в другом направлении? Ответ такой, нет, не могу. Почему? Потому что то помазание мною потоптано, посрамлено. Ни во что поставлено. И теперь после глубокого моего покаяния и осознания, что Бог мне позволил опять вернуться сюда на землю, я не имею права, я и он, идти проповедовать. Я должен получить новое слово. И там написано, и было вторично слово от Бога к Ионе. Иди в Ниневию. И он пошел. Поэтому это вещи очень и очень серьезные. И если мы в нашей жизни по каким-то причинам, ну, эта причина не является оправданием или объяснением, ну, обстоятельства все-таки надо будет рассматривать. Из-за чего-то мы потоптали Божье помазание, то надо так молиться пред Богом. С одной стороны, осознание покаяния, плод достойный покаяния. С другой стороны, ожидание. Ой, а если Бог больше не захочет нам поручать этого дела? Это же беда. И серьезная. Я не сказал выпрашивать. Господи, ты знаешь, вот ты мне давал, а я вот не исполнил, я не исполнил. Так вот теперь ты мне дай, я теперь исполню. Не, я не сказал про такой метод, чтобы так мы поступали. Священное Писание так не говорит, Слово Божие так не повествует. Представьте ваши тела в жертву живую, святую для разумного служения. Дальше Бог распорядится, как, что и чего мы делать и когда. Поэтому вопрос получения помазания свежего или отвечаемость на каждую единицу времени, это чтобы мы хорошо понимали. Ты мог исцелять вот того, тех, пятых, десятых, там изгнание бесов, там ты воскрешение делал. Но кто-то из прокаженных сказал, у меня, говорит, Господи, к тебе дело есть, помилуй меня, что ты хочешь? А он говорит, если ты хочешь, можешь меня очистить. Не в смысле меня, а в смысле твое хотение по отношению ко мне на данную единицу времени. Вот сейчас я в этом нуждаюсь. Вот там ты тех так, тех там по-другому и иначе. Но сейчас меня. Интересно, мы с вами в прошлый раз, когда рассматривали Евангелие от Иоанна 5 главы, иссохшие, ожидавшие движения воды, купальня Вифезда. Нам следует сегодня обратить внимание на вопрос, еще раз уточнить одну из тонкостей. Вот хотелось бы приблизительно так выразить мысль, вот как некогда вот этот прокаженный сказал, если хочешь, можешь меня очистить. Или как сотник, римский офицер, сказал, скажи только слово, и произойдет нечто. Ну там, выздоровеет слуга мой. Вот согласно вот этого события купальни Вифезда, здесь читаем такой момент. В них, в этих 5 крытых ходах, это Иоанна 5 глава с 3, лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших. Иссохшие – это 2 смысла. Иссохшие – это ну, сухая рука, сухая нога, понимаете, сухое тело такое высохшее. Вот, ну такие вот, ну что называется, рука, что есть, что ее нету, там непонятно, мышцы существуют их или не существует. Иссохшие руки зачастую не поднимаются, если так рассматривать. Но зачастую бывают иссохшие внутренности. Я не о физической стороне, о бесчувственной, сухой, неспособной к оживотворяемости. Это серьезные вещи. Но существует один интереснейший закон, мы сейчас сюда еще вернемся. Об этом описывается в книгах Чисел. 17 глава – это история с расцветанием сухого, или недавно высохшего какого. Ну, что-то я так смотрю, что-то сухой, настоящий сухой был жезл Ааронов, как и у других жезлы были сухие, потому что они должны были быть выдержаны, на них следовало опираться. И есть момент, когда описывался вопрос, когда Бог предложил, говорит, пускай, говорит, старейшины народа, вожди народные, они возьмут свои жезлы, свои посохи, и этими инструментами пусть выкопают колодец. Интересно, в каменистой пустыне такими жезлами выкопать? У них что там, шило? Или лопатообразные они были? Да нет, обыкновенные, чтобы опираться. И сейчас ими копать, и вот старейшины народные копают. И в какой момент? Вот выкопали и потом стали петь песню. Ну, возможно, и так. До какой глубины они прокопали? Но это затея интересно смотрела со стороны, потому что для людей там выглядела затея. Но на самом деле это было повеление, поручение Божие. И вот когда, говорит, вы выкопаете, и там ни крапиночки воды нету. Какая глубина будет этого колодца и ширина его? Это тоже интереснейший вопрос. Но если это 12 старейшин, то 12 человек, чтобы поставить рядышком, это получается определенный круг. Понимаем, да? То есть меньше, чем 12 человек по кругу поместятся, колодец не имел права иметь свой диаметр. Ну, примерно так выразить мысль. Думаем. И вот каждый со своей стороны копал его. Думаем. И каждый со своей стороны углублялся в него. Думаем. И сообща, работа каждого со своей стороны и углубление со своей стороны создало расширенность этого колодца. Ну, надо понимать, в диаметре 12 человек, так образно говоря, по кругу стоящих. И глубина какая-то. Какая? Интересный вопрос. А потом такая песня. Песня кому? Богу? Нет. Людям? Нет. Личностям? Нет. Колодцу. И вот они стоят и поют этому колодцу. Надо понимать, смотря в его пустую, ну, бездны не назовешь, до какой глубины докопанное дно. Так? И вот каждый со своей стороны смотрит туда, и вот такая ямина, ну, какая глубина у нее. И вот они поют и говорят, колодец. О, деды, во интересно, где вы колодец видите? Бог сказал, имя вот этой ямине – колодец. Колодец, который должен будет наполнен быть водою. И вот теперь этому колодцу Бог называет несуществующее, как существующее. И вот говорит, стой и пой ему. И вот они все поют. Ну, надо понимать, 12 человек – старейшины, да? Со своими бадиками, на которые опирались, которыми что землю эту копали. И они поют. «Пойте колодцу, колодец, наполняйся водою». До каких пор они должны были так петь? Пока он начнет наполняться. А как начнет наполняться, они замолчат, что ли? Я что-то смотрю, что они продолжали петь. До какой степени? Когда он уже переполнился, дальше уже река потекла с него, ручьи потекли или как? Ну, минимум, что он должен был наполниться. И он, интересно, Моисей стоял с простертой рукой и жезлом против Красного моря в течение всей ночи. Образно говоря, у него там была песнь. «По суху пройдет народ Израиля, ты слушай меня, Красное море, повинуйся, не разговаривай, не сопротивляйся, из какая бы глубина тебя ни была, и вот ветер...» А ветер дует и дует. А что так медленно дует? Да у Бога своя единица времени есть. Через сколько времени разойдется вода Красного моря, и по суху они пойдут. И будет стена воды с одной и с другой стороны. Там целая ночь была. Сколько времени здесь была песня, я не знаю. Ну, это же и Бог юродством же проповеди спасает верующих. Так-то? Так или нет? Там юродство проповеди, понимаете, простертый жезл против Красного моря, а здесь юродство проповеди копания и песни этому пустой ямине. Это интересно. У меня такой вопрос к этим старейшинам. А вы это самое, вы копаете. Ну, что ты скажешь? Ты что копаешь? Ну, потому что некуда деваться, тебя в старейшины выбрали. Теперь ты не рад тому, что ты старейшина, и теперь ты не рад тому, что ты попал в эту историю? Что, нужно копать? Или у тебя торжество ликования, или у тебя такое механическое беспрекословное послушание. Помните, как в тюремной камере, завтра казнь, там не знаю, сколько было человек, кто-то кусок штукатурки нашел, нарисовал большую лодку, скамейки нарисовал, а потом с таким отрешенным выражением лица посмотрел, дядька взрослый, и говорит, садитесь, поплывем. Ну и они тоже такие отрешенные, возле чьих висков крутить, понимаете, и почти все уселись. Один только стоял и смотрел, говорит, о, доплыли, приплыли. То есть у всех сдвиг ума пошел. А потом стена стала подниматься, вода стала заходить, а лодка давай на воде качаться. И все качаются, как и на лодке сидят, натуральная лодка. И уплыли. Стена опустилась, вода исчезла, а нарисованная лодка осталась, а людей нету. На другой день, где люди? Уплыли. Ты что, с ума сошел? Где люди? Говорят, вам уплыли. Как уплыли? Ну, стражи на местах, никто никуда не выходил, а людей нету, и немалое количество. Лодка не двухместная была, четырех, насколько я понял. А так была человек на 10, на 15, если не на 20. Ну, вот такой-то, вот же, знаете, он лодку вот нарисовал, вот сказал, сели и поплыли. Не просто проповеди, да? Бог, называющий несуществующее, как существующее. Это мы рассматриваем вопрос. Они с отрешенными мышлениями и лицами, вот как отключившиеся, не с верой, что они поплывут, а с отрешенностью. У них выражения лиц такие были. А эти старцы, старейшины народа, с отрешенной такое выражение на лице копали или с пониманием толка и дела? Но это уже отдельный разговор, кстати, очень глубокий, чтобы мы понимали. Все зависит от того, кто в каком духовном состоянии находился на момент вот этого дела и труда. Как минимум три варианта. Дело делается, но три варианта. И из них один самый прекраснейший. Сознанием толка и ведения. Потому что во внутренности подъем пошел. Ты чего так копаешь? Знаешь, чего я копаю? Раз Бог сказал, копай, сейчас вода будет, я стремительно стремлюсь вперед. Когда же она выйдет? Я не дождусь, до какой глубины докопаемся, и не дождусь, когда же будем петь. Это же величайшее чудо в истории моей внутренности. Если ты знал, что у меня здесь делается, у меня здесь колодец открылся, у меня потоки реки воды живой, ты тронь меня, я сейчас не остановлюсь, буду проповедовать, рассказывать. Не смей ли кого-то учить, а делиться этим помазанием славы. Разве Елизавета проповедовала с Марией, что ли? Они просто были исполнены Духа Святого. У них пошел духовный подъем. До какой степени? Иоанн взял и стал исполненным Духа Святого. Ну, взял и стал. Да не взял и стал. Но никуда не делся, если так выразимся. Мама настолько вошла в это присутствие Божьего присутствия, что же ее внутренность переполнилась, аж переполнения хватило в достатке для малыша. Что будет младенец сей? Об этом-то будут говорить тогда, когда уже его отец начнет говорить, понимаете, уста откроются, тогда будут говорить. А вот сейчас бы, понимаете, Мария бы посмотрела и сказала, Елизавета, а что с твоим животом творится? Ты посмотри, я чувствую, что ребенок исполнился Духа Святого. Что будет младенец сей? Они там разобрались, что будет. И обе пророчества ли говорили, что будет? Господи, это называется вот так вот бери нас в удел. Мы в прошлый раз касались вопроса праздники, копания колодца и петь этому колодцу. Можно петь сквозь зубы, знаете, так вот, отцепитесь, пожалуйста. А можно с таким ликованием и торжеством, что небо на землю опустится. Как они там копали? Так что жезлы у них были такие, знаете, выдержанные, сухие. Но теперь одному из жезлов выпало другое счастье. Это большие прообразы для нас с вами. Сухой, звенящий жезл. Число 17. «И сказал Господь Моисею» с первого стиха, в принципе, наверное, целиком прочитаем эту главу 13 стихов. Нам необходимо задуматься о многих вопросах. «Сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилю и возьми у них...» по жезлу от колена, от всех начальников их, по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Ну, ты как будешь писать, это уже детали. С другой стороны, наверное, каждый тоже свой имел жезл своим именем. Но это уже вопрос другого рода. Имя Аарона напиши, то есть писать будешь ты, Моисей, напиши на жезле левином, ибо один жезл от начальника колена. их должны они дать. И положи их в скинии собрания, ну, жезлы, пред ковчегом откровения, где являюсь я вам. И этим жезлом выпало еще одно место нахождения. Находиться пред ковчегом завета. И вот Божья сила, Божье явление будет явлено там. Ну, наперед, зная эту историю, мы знаем, что только одному жезлу посчастливилось, только один ожил. Остальные нисколько, так и остались звенящими. Чтобы мы хорошо понимали. Дело в том, что избрание у Бога, это имеет разные такие значения, очень глубокие. И 70 старейшин, которых, ну сейчас 12 колен, 12 старейшин. Мы сейчас не разбираем, какие следующие колена, какие колена не попали в этот кон. Ну, почему 12 жезлов, а не 14? Ну, это уже отдельный разговор. Кто не попал сюда? Какое колено не попало сюда, в этот кон? Ведь у народа-то Израиля 14 колен, знаем, да, нет? 12 колен плюс Ефрем и Манасе, это вот 14. Иосифа в число колен не считали на распределение участков земли, ему отдельный выпал. Ну, колено Иосифа по Библии существует. Колено Левия, это еще одно колено из 14 минус. Потому что удел для Левия, это сам был Бог. Итого 12 за минусом Левия и за минусом Иосифа. Вместо которых Ефрем, Манасия, сыновья Иосифа. Ну так. Если Иосифа в сторону, то получается 13 колен. А кто это здесь еще выскочил из этого жребия? Почему 12? Но одно из колен-то Левия с жезлом. Сегодня не занимаемся этой математикой. Здесь свои таинства. «И положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет». Скажите, пожалуйста, мы избранные Богом? Я специально делаю паузу. Много званых, но мало избранных. Что такое избранные? Он говорит, кто такие избранные. Званых, пойди, скажи, что тельцы мои заколоты, стол мой накрыт. И пошли слуги, рабы к званым. Но званые посрамили, пренебрегли. Чем? Посрамлением. Я занят, а я женился, я дом купил, а я поле, а я быков не проверял, а я виноградник насадил, не ел. И у каждого были свои отговорки. И эти были званые, но оказались неизбранными. Неизбранностью являлась ихняя неотзывчивость, неоткликаемость. Нежелание к возбуждению, к восставанию, к просыпанию, к воскресанию. «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь», — говорит Иисус. «Кому ты говоришь?» «Званым». И тогда пошли по площадям, по улицам, по изгородям. «И кого, — говорит, — найдете, добрых и злых, приведите». Привели. Эти оказались звано избранными. И было сказано, еще есть место, пойдите еще на перекрестки дорог, проселочных, туда, не городских дорог, а за пределами города. Там под изгородями найдете. Убедите, чтобы дом мой наполнился возлежащими. Много званых, но мало избранных. Дело в том, что хотим мы или нет, если мы долго отсиживаемся в нашей проблеме, когда Он зовет нас, и мы не выходим, то получается, мы званые и ставим себя в позицию неизбранных. Овцы мои слушаются голоса моего, званые, и идут за мною, за счет этого они избранные. Но есть люди, которые возлюбили больше тьму, так что они дальше к свету уже не идут. Хватит, достаточно. Они званные, но воздержались от вопроса быть и стать избранными. Он в синагогу зашел и проповедовать начал, только сказал: «Дух Господа на мне, Он помазал меня». И они дивились словам благодати, и все кивали головами или как, ну подтвердили, звучит, что они что-то сказали. Аминь, аллилуйя, осана. Что там было принято тогда говорить? Они были званные и в определенной степени откликающиеся, избранные. Но когда решался вопрос, чтобы они пошли дальше, он сказал, Нейман был прокаженный, но никто не исцелился сему подобных болезней из евреев. Много было сирот и вдов, но там, говорит, больше о вдовах, но в Сарепту Сидонскую был послан пророк. Эти два вопроса и как ахнули, как рванули. И они подтвердили, что они всего лишь званные, но нисколько не избранные. Они отказались быть избранными. Слово «избранница» в русском понимании, поскольку мы русскую Библию читаем, звучит так. «Она его избранница» или «им избранница». Он ее избрал. Но если глубже рассмотреть это слово, то избранница, это говорит о второй половине. Отвечаемость ее на его избрание. Если она игнорирует или не во что ставит, или слишком долго откликается, она попадает из категории званных в неизбранниц. Хотя она избранная, хотя она голубица, любимая, желанная, но не выходящая сразу. Услышала голос, если кто услышит голос и отворит, не отворяющая. Постучала, они не выходят, значит, он не припаяшется, служить не будет. Не предваряет, как 10 дев должны были выйти наперед его и встретить, не предваряет его. Возлюбленный, это у тебя такая избранница тобою? Знаете, как это больно? Кому? Ей? Ей пока нет. Потому что она сейчас еще отнекивается, оправдывается. Вопрос, у нас очень глубокая тема называет. Оправдываемость, самооправдывание. Это ужас. Она объясняет, она оправдывает свою медлительность. Ты знаешь, я вот не могу, потому что вот, знаешь, уже ноги помыты, а вот там я их испачкаю. Вот видишь, я как беспокоюсь о чистоплотности. Я хитон сняла, ну как же, это же и прочие вопросы. Ну еще ты даешь это объяснение, кому оно нужно? Это же показатели твоей духовной несостоятельности. Ну так. Ты сама себя сделала через такую твою реакцию неизбранницею. Это страшно. Но доказывать, что возлюбленный мой принадлежит мне и я ему, ну это неплохо, неплохо, но это нехорошо. Это не великолепно. Говори, 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 сейчас время покажет. Мы ее не осуждаем. Ну-ка, туда самого себя. Я себя, ты себя, это каждый. Вот и все. Это страшные вещи, серьезные. И кого я изберу? Избранники. Того жезл расцветет. Потому что он или она свой жезл представит Господу. Братья, сестры, милосердием Божьим умоляю вас, представьте тела ваши, представьте. Вы не вынуждаете, чтобы вас кто-то за воротник тащил и предлагал, чтобы вы представили себя. Представьте себя в жертву живую, святую для разумного служения. Это серьезно. Ведь лестница Яковлева, понимаете, ну, ему было предложено, он сказал, Бог будет потом, фактически через 20 лет моим Богом. Исаия возопил тут же, погиб я. Слушай, вопрос к тебе, Иаков, ты только что голову с камня поднял, потом ты на этот камень елей вылишь. А сейчас, если твоя жизнь прервется, ты погиб или не погиб? Как назвать? Ну, давайте, вопрос каждому. Не, он помазанник, значит, он не погиб. А Исаия не помазанник, значит, погиб. Да? Или Исаия оценил обстановку до конца и назвал, немедленно принял решение. А Яков 20 лет. Через 20 лет давайте ваших идолов, ваши одежды, ваши украшения, закопали под дубом, и дело решилось. Вот теперь можно идти туда. О-о-о-о. 20 лет. Так ты 20 лет избран или зван? Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Он не стыдится его прадеда, не его деда, Авраама, его отца Исаака. А Иаков, погоди, что-то надо разобраться. Отвечаемость. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас. И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их, 12 жезлов. И жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицом Господа в скинии собрания. На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет, принес миндали. И в одну единицу времени все на этом стебле. Какой стебель? Ну, жезл. Сухая деревяшка, слушайте, корня нема. А вот почки распустились, веточки вышли, листики есть, и цветы есть, и благоухание есть, и плоды готовые есть. На, держи, все вместе. Еще раз, на другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов из дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Если внимательно рассматривать это место Писания, дело в том, что Бог хотел приблизить к себе весь народ Израиля. Где так написано? Он сказал, очерти гору. И вот эта черта, чтобы до этой черты никто не прикасался, и тем более через эту черту, чтобы никто не переступал. Зверь или человек это сделает, рукой не трогать его, побить камнями, поразить стрелою. Но я даю вам 3 дня, в которые вы можете пойти на духовный подъем, на восстание, на восставание, на восток. Восток 2 смысла имеет. Восток – это где солнце всходит. А восток обозначает действие, востекание. Восток воды вверх. Что делает вода? Востекает вверх. Вот рыба, о ней хочется сказать, она по водопаду воды, которой вода падает вниз, она делает восток себя, рыба, по этому падающему водопаду и уходит вверх на реку. Какую высоту водопада может рыба преодолеть? Ну, я не рыбак, не знаю. Ну, я так понял, что не маленькую высоту. Что рыба делает? Востекает. Но течь, ну, рыба, я не знаю, она прыгает, как она опирается о воду, падающую вниз, опереться так, чтобы не упасть вниз, а еще взмыть вверх. И она-то имеет в себе, в брюшине-то, икру или молоко, но это уже... Это же вес! Это все здоровье отдано туда, для будущего поколения, где еще силы берет. Восток свыше, об этом говорит очень глубоко Захария, о Востоке свыше. Посетил нас Восток свыше. Значит, это говорится? Это говорится, вот где солнце правды взошло, исцеление в лучах его. Напрашивается, что звезда, это, знаете, интересно, корень и потомок Давида, звезда утренняя светлая, сам Сын Божий. Очень напрашивается вывод, что солнце правды – это Отец. Потому что в сиянии славы Отца меркнет сияние славы Сына. Это правда. Звезда не гаснет, она просто меркнет, потому что, ну, в нашем горизонте солнце такое яркое. Хотя бывают звезды на небе поярче солнца, сегодня не об этом. Мы не изучаем астрономию. Дальше, и вот то место, где, говорит, восход солнца, и там же рядом утра, это звезда утренняя и светлая, и вот это место востекания, он посетил нас, чтобы мы стали востекать, подниматься, как по потоку к нему. По какому потоку можно востекать вверх? Из чего потекут реки воды живой? Иисус сказал, кто будет пить воду сию, возжаждет опять, самарянки. А тот, кто будет пить воду, которую я даю, сделается в нем источником воды, куда? В жизнь вечную. Знаете, что он сказал? Вот это принятие силы, присутствие Духа Святого, чтобы, говорит, ему жилось во внутренности, произведет действие. Реки потекут для окружающего орошения моего сада едемского, моей внутренности. Едемский сад вот так орошался, река на 4 рукава раскрывалась. Вопрос не в этом. Но с другой стороны, это будет река востекания моего в жизнь вечную. Вот что он ей сказал. Из чего потекут реки воды живой? Куда? Жизнь вечную. Та вода сделается у него источником воды, текущей в жизнь вечную. Востекание его или ее будет. Она говорит, я
хочу такой воды.
Я хочу говорение на иных языках. Я хочу пророчество. Я хочу видение. Я хочу откровение. Я хочу разумление, чтобы через меня другие получали.
Она говорит, нет, я, мне, для себя хочу воды, востекания моей внутренности к моему Богу.
О, то с тобой можно говорить. И дальше он говорит, позови своего мужа. То есть ты все понимаешь, но не до конца. Он говорит, у меня нет. Он говорит, справедливо ты сказала. А он говорит, я знаю, когда придет Мессия, Христос, он скажет нам все. Это я. Все, решился вопрос. У нее уже сколько времени при беседе с ним пошло востекание в вечность. Вы знаете, в той стране, когда мы летели сюда, в Америку, мне очень понравилось событие в моей жизни. Я смотрел, и там было написано, это граница СССР. Через эту границу переступать вам нельзя, пока ваши документы не будут оформлены. И вы когда туда переступите, за эту границу, это полоса такая в аэропорту, внутри там, вот, то я так подошел к этой границе и смотрю, ага, здесь СССР, СНГ, а вот там, ага, я в Америку лечу. Это интересно. На земле, которая принадлежит Российской Федерации, вдруг можно шаг сделать и стоять на земле, принадлежащей государству тому, куда ты летишь. То было американское посольство. Ну, где уже оформляли паспорта, билеты, и вот сейчас я уже буду улетать. Граница. Знаете, о чем Бог мне показал? Научись жить так. Я, говорит, хочу тебе показать, что на земле существует полоса, и дальше, когда ты через нее переходишь, получив документы от Бога, то ты становишься гражданином неба, хотя еще на земле находишься. Чтобы мы думали. Это очень серьезнейшее благословение. Находиться на земле с гражданством неба. И фактически ходить по земле, и ты чувствуешь, вот этот кусок, где я хожу, принадлежит небу. Но у нас стрелки бегут, мы должны немножко дальше двигаться. Жезл расцветший. На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет, принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. А хотел Бог, чтобы на гору поднялись все. И он сказал, во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Могут. Господи, ты им одолжение делаешь? Снисхождение делаешь? Он говорит, нет. Я им повеление даю. Я хочу, чтобы они востекали. Вот он, восток свыше, который посетил их. Но в таком состоянии, в каком они сейчас, останови их, чтобы у них дерзновения, дерзости не было, потому что они не готовы. Я их позвал, званные. Я хотел, чтобы они все стали избранными и поднялись бы. Не захотели. Мы с вами какой-то теме исследовали 70 старейшин, которые были избранными. И даже на них почил Дух Божий, потому что Дух Божий Бог взял с Моисея, что было на Моисее, вот это помазание Духа Божьего, и дал этим 70, и они стали пророчествовать. Все. Но двое оказались в стане. Насколько помню, Иисус Навин прибежал. Господин, запрети им, вот они там пророчествуют. Он говорит, не ревнуешь ли ты за меня? О, как бы я хотел, чтобы весь все общество народа Израиля пророчествовало, когда? Когда на них сходил бы Дух Божий. Хорошо, Моисей, вопрос следующий. А что ты скажешь на вот эту единицу времени, когда Бог предложил, чтобы от стана народа Израиля 70 этих представителей, избранников от людей, помазанных определенной степенью Божьего помазания, я специально это оговариваю, и вот этим 70-м Бог предложил, чтобы они приблизились. И там описывается Священное Писание, вот они отделились от стана и взошли до определенной высоты на горе. Библия говорит, и они пред лицом Бога, вот эти 70, дальше им сказал Бог, ближе не подходите. Вот на этом расстоянии вы можете отделиться от стана, приблизиться к Богу, но не ближе, чем вот в этом месте вы. Они, говорит, издали поклонились Ему, и они пред Ним ели и пили. И когда Иисус говорит, вы будете говорить, пред твоим лицом мы ели и пили, то я скажу, отойдите, я никогда не знал вас. Как? Дело в том, что там говорит Священное Писание, очень интересную большую глубину, и Бог не простер на эти 70 человек руку свою и не возложил на них. Почему? Потому что на это были определенные предпосылки, первопричины, обстановка, их отвечаемость, ихнее воскресание, ихнее, понимаете, как, они отвечали этой возбуждению в них чистого смысла, да или нет, это были все ихние показатели, потому он не возложил. Бог говорит, рук поспешно ни на кого не возлагай, дабы не быть участником. О-о, Боже, то потому ты и не возложил, чтобы не быть участником в их... В чем их? В грехах? Как такое может быть? Это серьезнейшие вещи. Как могут уживаться два вопроса, определенная степень помазания и грех? Вот потому Бог и говорит, внимательно исследуй Ветхозаветнее Писание. Это, говорит, светильник, сияющий в темном месте, который будет открывать многие вопросы. Потому что Бог очень детально раскрывает эти вопросы при Ветхом Завете. Оттуда берет примеры. Если вы послушать все послания, прочитать апостола Павла, когда он посылал, но не все до нас дошли. Послушать бы его проповеди, проповеди остальных апостолов. Послушать бы проповедь нашего Господа, когда двум идущим в Эммаус он раскрывал. В принципе, Дух Святой напомнит нам это. Если мы пожелаем не слышать этого, а представить себя в его присутствии, а тогда и это откроет. Потому что он напомнит. Все, говорит, что я говорил. В смысле, Господь говорит о самом себе и о Духе Святом. Так что вот здесь должны были бы у всех жезлы расцвесть. Все бы должны были бы взойти на гору. Мы когда сами разбирали, куда 1,5-3,5 миллиона да с детьми зашли бы на гору. Знаете, ихняя готовность определила бы вопрос того, что сам Бог с горы бы сошел бы к ним. Это обязательно. Это правда. «И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл». Интересно, как брал свой жезл Аарон, и как на его жезл посматривали другие. А что вам помешало, чтобы ваши жезлы расцвели? Каин, как ты смотришь на свой, так и оставшийся сухой жезл, а жезл твоего брата Авеля расцвел? Ну, жезл чего? Жертва была принята. Мы сами исследовали, очень похоже, что огонь с неба упал на жертвенник Авеля. Очень похоже, потому что немалое количество мест Священного Писания Ветхого Завета это подтверждает. Это правда. Ну чего твой жезл не расцвел? Чего твоя жертва не принята? Ну давай, рассуждай. Не надо найти виновного. Себя вину списать на кого? Это он виновен, что вот у него, а я вот. Ну что нужно было оттуда огня перебросить сюда? Да, во-первых, огонь бы не перебросился, а если бы брал ты этого огня, то он бы тебя бы поразил. Потому что это называется подделка. Мы сегодня в начале собрания читали. О, я не знал, я этого не понимаю. Да, он говорит, подожди, мы с тобой разберемся. Лучше так не говорить, иначе это будет ужас и кошмар впоследствии. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение, ну, тогда для непокорных, а сегодня нам знамение, а когда же мы будем покорны? Чтобы наши жезлы расцветали. Разве мы не замечаем вопросы, что кто-то, понимаете, его участок напаяется водой, у кого-то хлебы имеются, у кого-то вода не иссякает, а у кого-то нету ни воды, ничего, понимаете, у кого-то роса не прекращается, а у кого-то сухостой, понимаете, у кого-то вот елей запасы, а у кого-то дай нам не хватает. У кого-то, понимаете, обилие дождя, несколько городов сходятся, у нас, говорит, воды нету, мы же ваши евреи, вы наши евреи, кость от костей, плоть от плоти, вы должны дать нам воду, и все не напиваются вдоволь. Сюда бы 5 мудрых, они бы сказали, да нет, идите к Богу, который и ответит вам, чего это над вашим городом, нету дождя, нету росы. Это что, мы виноваты, что мы вас не напоили, что ли? Это же вы виноваты, Бог же сказал, земля обетованная, в которой дожди зависят, уже не от твоих ног, а от твоего стиля и образа хождения и жизни твоей. И мы с вами разбирали, ну ладно, город от города на большом расстоянии. А участок возле участка, один напаяется, другой не напаяется. Это же в одном городе. Ну, в городе этого участков не было, но за пределами города. Вот интересно, мы живем тут недалеко, соседи, понимаете? Вот, а не видно, а участки наши с вами там вот на полях, да? И вот один участок напаяется, а другой нет. Слушай, давайте этому соседу стекла поперебьем. Ну, там стекол же не было. Ну, разломаем его хижину. Что это такое? Почему это из-за тебя наш участок там не орошается водой? Это правда, да, так? Ой, серьезные вещи. Поэтому жить так и ходить пред Господом, чтобы расцвел жезл. Жезл Аарона расцвел. Жезл одного из десяти прокаженных расцвел. Помните, он вернулся и воздал славу. А девять где? Жезл того прокаженного, если хочешь, можешь меня исцелить, расцвел. Женщина пришла в чужой дом и плакала на ноги Господа нашего. Ее жезл расцвел. Женщины Самарии жезл расцвел. Жезл расцвел у той, которую привели побивать камнями. Расцвел жезл того, кто зашел в храм молиться и не смел поднять своего лица, мытарь. У фарисея начал расцветать. Ну, наверное, там написано, что мытарь пошел оправданным более. Значит, в какой-то определенной степени фарисей был оправдан тоже. Ну, частично, так или как выразиться. Разбойника на кресте жезл расцвел. Но таким бурным благословенным помазанием и цветом, и принесением плода расцвел жезл римского офицера, что аж Иисус остановился. И говорит, этого жезла необходимо принести и положить пред ковчегом. Я в Израиле не нашел таких жезлов расцветающих. Истинно говорю, с севера, юга, запада, востока придут и возлягут на лоне Авраама. А сыны царствия и дочери царствия будут изгоняемы вон. Почему это так? Они же званные, но они воздержались стать избранными. А вот та женщина, которая разбила сосуд, где она его разбила? На улице или в доме? Не знаю. Но если на улице, во всяком случае, была такая емкость, чтобы не пролилось. Если в доме, то тоже нужна какая-то емкость, чтобы не пролилось. Значит, звук слышали. Шум был сильный от разбивания этого сосуда. И дом наполняется благоуханием, но, может быть, еще не столько. И она выливает на голову и помазает тело нашего Господа. Надо понимать, с головы до ног или как. Начинается такое брожение. Можно было продать за 200 динариев. 200 динариев – это 200 рабочих дней. Это, чтобы мы понимали, без малого зарплата года. Это серьезные вещи. И раздать нечем. И Иоанн пишет, говорит, это неправда. Это он говорит, Иуда говорил. Это, говорит, его песня сразу понятна, птицу по полету видно. Он говорил, это Иуда, говорит, не потому, что о нищих заботился, но потому, что вор был. А что Иисус отвечает? Что вы... Надо понимать, что возня недовольства была не только у Иуды. Что вы смущаете женщину? Она сделала, что могла. И говорю вам, где не будет проповедоваться Евангелие или царствие это, да? Везде будет сказано о ней, что она сделала. О, жезл расцвел. В определенной степени у Марии расцвел. Кто это Мария? Ну, сестра Лазаря. Я говорю, кто, потому что есть очень интересное основание, что это она. В одном месте это она помазала нашего Господа, в другом месте, где плакала на ноги, видно, что это тоже она. Дважды это было делано, однажды это было делано, или это одно событие по-разному описывается, или дважды в ее истории было. Это уже, это мелочи жизни. Думаем об этом. Расцветший жезл? У меня вопрос возникает, который Бог задает. И вот Иаков, у него 12 сыновей, несколько дочерей, ну, Дина, а потом дочери, когда Иосифа продали в рабство, то он потом... Приходили его, утешали сыновья и дочери, не Дина одна. Значит, было две и больше, наверное. Ну, минимум две. Вот когда ты боролся с ангелом, и Бог дал тебе новое имя, твой жезл почку пустил, лист пустил, цвет пустил, плод принес, что ты скажешь? Я что-то не могу сказать. Но что пробуждение началось, не исключаю. Что определенная степень пошла, да. Но страх окружающих народов был на нем, но не на них. Потому что в нем, в его родстве, дьявол имел определенную степень и часть этой. Иисус говорит, вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего, а в доме Иакова имеет. И потом, когда Бог говорит, Иаков, тебе нужно пойти вот туда, где голова на камне, и ты там вылил елей, там должен поставить жертвенник, призвать имя Господа. Ну, то есть определиться, в конце концов, Бог стал твоим Богом, да или нет, как дальше будем? Ты же сказал, ну вот я тебя возвращаю в мире, ну вот тебе мир дал. И он говорит, ого, как туда идти? Идолов надо сюда принести, одежды надо принести. Ну, а золото там, украшения, написано, что они принесли. Но это уже деталь. И он закопал под дубом. И теперь страх напал на окружающие народы. И не приблизиться к дому твоему, только издали будешь видеть возмездие нечестивым. Не убоишься ужасов ночи. 90-й псалом только сейчас начинает над тобой исполняться. Ну, его же не было написано 90-го, но сущность-то 90-го сохраняется от Едема и по наши дни и дальше. А, вот тут-то твой жезл расцвел. Тут уже и почки открылись, понимаете, и лист есть, и цветы есть, и благоухание познания о себе распространяешь так, благоухание познания о Господе, через познание тебя, как измененного. То есть окружающие народы тебя будут называть тем именем, которым назвали тебя уста Божьи. О, как страшно имя сие, Израиль, беги от него лучше подальше, давай убегать. Чего до сих пор не было, ну, надо понимать, теперь он уже цветет так, знаете, ох, какой жезл. Ну, 90-й псалом-то говорит о жезлах, которые орошает сам Бог. За то, что ты избрал меня, сохраню тебя и избавлю тебя. 90-й псалом. За то, что ты захотела откликнуться, я зову, и ты откликаешься и идешь. Как? Я говорю, возвратитесь, дети-отступники. А мы, понимаете, каждый со своей стороны признаем свою вину и говорим, да, отче, признаю свою вину, я виновен, я виновна, не кто-то виновен. И называю тебя моим отцом, я твой сын, я твоя дочь. Вот это уже называется все мое, твое, отче. Тогда отец скажет, и тогда все мое, твое, дитя мое. И тогда вытекает вопрос, кто званый, а кто избранный. Старший сын тоже зван на избранный, но потом он воздержался зайти. То, что в нем, в старшем сыне, не дало ему туда зайти. Это уже его вопрос. Страшная вещь. Вот здесь дальше говорится интереснейшая вещь. Смотрите, какая. И знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Умирают от того, что у них ропот, по расположению к злым делам, умирают. В день вкушения запретного плода смертью умрешь, сказал Бог. Моисей сказал это, как повелел ему Господь. Так он и сделал. И сказали сыны Израилевы Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем. Всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает. Не придется ли нам всем умереть? Если вы умрете для греха, для своего «я» и оживете для Бога, то вы никогда не будете прикасаться с запрещенным состоянием своей внутренности, и наоборот, прикосновение к краю его одежды даст исцеление и оздоровление вам. Как та женщина, 12 лет страдавшая кровотечение. Но если вы не умрете для греха, если вы не умрете для несвятости, то вы действительно будете умирать. Но если умрем, зерно, падшее в землю, если не умрет, останется одно. Потому мы зачастую одинокие. Мы чувствуем, знаете, аскетизм, изоляцию. Знаете, вокруг нас никого нету. Мы считаем обойденными вниманиями, оставленными абсолютно. Потому что мы не умерли в своем понимании, расположении к определенным вопросам. Это каждый разбирает себя. Но если умерли, если падшее зерно умрет, то одно не останется. Ты будешь чувствовать, что есть 77 тысяч человек, которые не преклонили колено, у тебя будет ликовать дух от того, что понимаешь голос приветствия, до слуха ушей твоих будет доходить. Как только здравое истинное Слово Божье будет касаться, у тебя сердце будет переполнено. Как только ты появишься возле святилища Господнего, твой жезл начинает расцветать. И тебе будут говорить, слушай, ты при множестве скорби, ты же в сухостое находишься, как ты расцветаешь? Потому что там существуют подземные источники воды. Для глаза невидимые. Этим источником воды было помазание и присутствие самого Бога, даже для деревяки.
Если уж расцвел жезл, которым землю надо было копать, там колодец сделать, понимаете ли, опираться, сухая палка, то насколько должны расцвести наш дух, душа? Я не сказал расцвет тела физической стороны, понимаете, его красоты, изящества. Но дело в том, чтобы тела наши, вы знаете, вот так вот посмотришь на походку нашу, и чтобы сказали: слушай, это человек, несущий на себе Божье помазание. Вот так вот посмотреть на идущих христиан и христианок, им в спину, в лицо или сбоку. И можно сказать, правда, кто что на себе несет, правда? Кто изящное тело несет, кто изящную гордость, кто изящную прическу, кто изящную осанку, кто изящную фигуру. Ну кто чем? Ну, посмотри, ты же увидишь. А так вот посмотрите и сказать: а вот эта душа несет на себе дух Господа Бога опочил. Как вы участвуете в Христовых страданиях? Дух Божий, Дух Славы опочивает на вас. Вами прославляется, а другими хулится. Ну, мы из хулящих или благословляющих? Кто мы? Мы видим это или не видим? Это еще отдельнейший вопрос. Мы с вами не успеваем. Мы с вами остановились на купальне. Время истекло у нас. Убежало. Сейчас будем подходить к молитве. Но немножко еще раз купальню прочитаем. И вот там находилось немалое количество и иссохших внутренно. Внутренно иссохшие, нечувствительные. Это эгоисты. Там он описывает или говорит об этом вопросе. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, то есть 38 лет уже, ну, надо понимать, этому человеку, или 38 лет уже он там лежит. Ну, если 38 лет ему, этому человеку, ну, ладно, ну, в 12 лет, наверное, его там положили, в 20, ну во сколько положили, кто его знает. Что-то я смотрю, что он там 38 уже провел. Дальше говорит: хочешь ли быть здоров? Ну скажи мне только слово, чтобы я встал, повели мне забрать постель мою, встать и ходить. Ну только скажи мне это, чтобы на меня сошел дух умиления, чтобы вот я плакал о себе там или как. Но дело в том, что потом, 14 стих, Иисус встретил его в храме, сказал ему: вот ты выздоровел, не греши больше. Не греши больше говорит о том, что ты грешил когда-то. С другой стороны, говорит, если ты не грешил, то сейчас себе позволишь грешить, чтобы не случилось с тобой чего хуже, дождешься худшего состояния. И вот этот человек говорит: внутренность моя сухая, и я вижу, что я вокруг такие же, только каждый в своем. Я нахожусь в переживании, в огорчении, в оскорблении, в недовольстве, в возмущении, негодовании и прочее, в обиде. Больной отвечал: так, Господи, то есть хочу. Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. То есть здоровый возле меня не сидит, а больной сидит для отвода глаз. Как только начнется движение, быстрее в воду. Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Таким, говорит, образом я так и остаюсь столько времени. Они, говорит, вокруг меня без чувств сострадания, любви, никакого у них отношения, ни жалости. Есть те, которые, может быть, недавно заболели. Возможно, кто-то тоже немало уже болен. Но, говорит, у них такое бесчувственное сердце. Они не в состоянии подать чашу холодной воды. Они лучше сами выпьют, а тебе, может быть, под ноги бросят сосуд, с которого выпили. И на этом все дела. Вот здесь, вот если бы решался вопрос относительно изменения сердца всех остальных, но сегодня мы слегка касаемся вопроса изменения его внутренности. Слушай, вот тебе помазание Божье сейчас будет говорить о вопросе твоего духовного подъема. Вот пришло время, настало это время, ты должен подниматься. А он говорит: я не могу подниматься, я не могу востекать к востоку, я не могу ухватиться за предложение стать здоровым. Мое желание быть здоровым заглушено и затоптано отношением окружающих ко мне. Вот это, говорит, я тебе буду рассказывать. Но ты же как сухая кость. В своих обидах и огорчениях. Измученная душа, которую необходимо вывести на свободу. Проповедовать тебе, пленнику этого события, безысходности, безвыходности, тупика, тебе проповедовать возможность выхода сейчас. Тебя убедить, что для тебя сейчас предоставляется эта возможность. И когда тебе сейчас говорится слово от самого Господа, ты чувствуешь это движение в твоей внутренности? Или кто его знает? Или потом ты скажешь, как те двое, идущие в Эммаус, не горело ли сердце у меня, когда он мне говорил, хочешь ли быть здоров? А я ему, понимаешь, вместо того, чтобы воспользоваться, говорил об этом всем. А серьезные вещи. Сегодня в это место ставим сами себя. Особенно если мы находимся в определенных жизненных обстоятельствах безысходности, безвыходности, и уже столько лет прошло, и мы в этом положении находимся. Но ничего не получается. Это без малого, как лазари, смердящие, которых уже, знаете, испеленали, понимаете, и бальзамирование не помогает, и благоухание бальзамирования не перекрывает зловония, потому что сестры говорят, он уже разлагается, уже запах идет оттуда, и благоухание не перекрывает этого. Он уже смердит. А как это вы знаете? Вы что, по логике вещей? Да нет, приходили ко гробу. Возможно, цветы приносили в своих воспоминаниях. Ну, как раньше у евреев делалось. И уже запах, уже близко нельзя подходить. Ближе, чем на такое расстояние. Смердит. Отвалите камень. Да если бы ты был раньше, не надо было бы и отваливать камня, да и не умер бы. Он, вот такая безысходность, безвыходность. Хочешь быть здоровым? Да, хочу. Ты веришь, что брата воскрешу? Да, вот ну потом в воскресенье первом, но не сейчас. Да, вот в воскресенье первом я буду здоров, будет новое тело, без болячек, без ничего, но не сейчас. А сейчас я буду так и продолжать лежать, как Лазарь в гробу, а я, говорит, на своей постели возле купальни. Слушай, не мешай мне воскресить тебя, Лазарь. Не мешай мне оживить тебя, больного, освободить от этого состояния. И освободить от того, что тебя удерживает. Почему ты стал таким больным, это один вопрос. А почему ты теперь стал еще в обиде на окружающих тебя, это второй вопрос. Зачастую, понимаете, вот не задумывается народ. Главное, надо исцелить вот ту женщину, которая там сколько-то лет была скорченная. Вот сатана ее скрутил. А чего это он скрутил? А делать нечего? Или отделать было за что? Почему-то мы этому радуемся, когда Бог освобождает от скрученности физического тела. Но как можно взять и освободить, не расхитив имущество этого сильного, прежде чем не победить его и не связать? Насколько там было покаяние у этой женщины, в каких вопросах? Или ей потом было это объяснено? Это уже детали, но это серьезные это вещи. Но существуют первопричины. Это правда. Нам есть о чем задуматься, у нас будет продолжение, мы сегодня опять не уложились во время. Слава Богу, что они уложились, значит, нужно еще дальше копать и глубже. Есть о чем задуматься, склоняем колени, будем молиться Господу нашему славу. Аминь.
Владыка Божий, благодарность имени Твоему Святому. Слава Тебе за силу Твою, за славу, могущество, благословение, за действие Твоей благодати. Господи, возбуждай нас к востеканию Востока. Возбуждай нас к подъему на восстание против похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Господи, чтобы нам дальше очищаться, освящаться, прославляя имя Твое Святое, с радостью того, что мы в Твоем саду, в цветнике, винограднике, что Твоя неусыпная работа и попечение, и ухаживание за садом, если Ты определил, чтобы в свое время Адам ухаживал и охранял сад, тогда, когда не было никакого проклятия на земле. Боже, насколько прекраснее Ты беспокоишься и ухаживаешь в своем саду, цветнике, винограднике, которым являемся каждый из нас. Мы благодарны Тебе, что жизни наши не прервались, ни готовности, и Ты собрал нас в сегодняшнем дне, действительно, как птица птенцов под крылья свои. Мы благодарны Тебе, потому что опять окно небо открытое, опять хлебы предложения благословенные и преломленные, опять Слово Твое, обилие Слова Твоего, опять поток Твой полон воды. Благодарность за силу, славу, за могущество Твое, за подвиг Твоей души, за то, что Ты пришел разрушить дела дьявола и наши измученные души выпустить на свободу, чтобы над нами исполнилось благословение расцветших жезлов, благоухание познания о Тебе, чтобы жизнь нашей распространяемая была во всяком месте. Ты предложил это благословение, чтобы оно было для каждого из нас. И, Боже, в сегодняшнем дне Ты опять напоминающий нам Твою истину, Твоего благословения. Ты много совершил, изменяя нас. Совершаешь и будешь дальше совершать. Мы очень благодарны Тебе за это большое благословение, очищение, освящение. Помоги нам дальше. Помоги, чтобы в жизни не прервались ни готовности. Храни в руке своей наследие, народ Твой. Господи Боже, наши семьи, дома, мужей, жен, родителей, детей, от самого старого до самого маленького. Те, которые одинокие, двое, трое. те, которые в преклонном возрасте, у кого какое состояние здоровья, Боже, кого мы видим, кого нет, наследие Израиля в осенней Палестине, народ Твой по всему лицу земного шара, Боже, да будет милость Твоя, Ты знаешь наши переживания, наших домах, наших домочадцев, являй Твою могущественную славную руку, а мы благодарны Тебе за это благословение сегодняшнего вечера, которое действительно обогащает и печали с собой не приносит. А если и печалимся, то печалимся о себе, с другой стороны, радуясь о том, что Ты называющий несуществующее, как существующее, и будем дальше копать эти колодцы жезлами, посохами, на которые Ты желающий, или мы сами опирались. Боже, и во имя Твое, по повелению Твоему, будем петь песни этому колодцу, и он будет наполняться водою. Этой воды будет достаточно, чтобы напоить аж даже все общество, не только нас самих. Господи, это большое благословение. Пусть течет это благословение. Господи, вода сделается источником, текущей жизнь вечную, востекание востока. Слава имени Твоему Святому. Благослови нас, а Ты уже благословил, прими хвалу и будь прославлен. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.